Здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь». Цикл учебных бесед с рав.доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, рав.Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ницца Мазоз.
Здравствуйте.
Израильское общество. Это тема наших последних бесед в студии. И сегодня мы приглашаем вас принять участие в обсуждении одной очень непростой темы нашего общества. Это экономическое неравенство в Израиле. На последних наших беседах мы говорили о том, что мы хотим задать новое направление развития израильскому обществу, хотим предложить новую парадигму для новой жизни здесь, в Израиле, жизнь, где все мы становимся одной семьей. И если бы нам с вами удалось создать такую атмосферу, то я думаю, что я бы просыпался утром более радостным, я жил бы с ощущением уверенности, я бы радовался тому, что мои дети растут именно здесь, а не в каком-то другом месте. И все было бы теплее, ближе, чувствительнее, интереснее. И к этому мы стремимся. В общем, в наших беседах об израильском обществе мы вырабатываем новую парадигму для общества, и всякий раз мы направляем фокус нашего внимания на ту или иную сферу нашей повседневности в Израиле, и рассматривая тот или иной аспект, мы хотим составить лучшее представление об общей парадигме, лучше ее прочувствовать, что такое новая жизнь, которую можем создать здесь, в Израиле. Сегодня мы выбрали тему экономического неравенства в Израиле. Ницца, пожалуйста, введи нас в курс дела.
Если вспомнить, каким было израильское общество несколько лет назад, я не беру разницу в несколько поколений. Всего лишь несколько лет назад, в дни моей молодости, все было открыто. Люди не были богаты, но были веселы и счастливы. Все было как-то удобно,
комфортно.
Открыто, двери не закрывались, мы свободно заходили к соседям в гости. Было принято раз в неделю накрывать общий стол. Был такой обычай, куда каждый приносил что-то, и все вместе кушали, смеялись. Была очень приятная атмосфера. Семейная приятная атмосфера. Мне кажется, что каждый, кто помнит ту атмосферу, испытывает ностальгию по ней. И неважно, какое положение в обществе человек занимает, сколько у него денег. Но это ощущение каждый хотел бы почувствовать вновь. С годами что-то произошло. В обществе появилось и стало расти расслоение. Постепенно общество стало делиться. Люди стали отдаляться друг от друга. Отношения, которые раньше были теплыми, доверительными, вдруг превратились в полное отсутствие доверия друг к другу. Люди не доверяют друг другу абсолютно. И мы хотим всмотреться в то, что произошло, и понять, как в течение последних лет в обществе с теплыми отношениями между людьми появилось постепенно расслоение, которое привело нас к тому, что мы сейчас видим.
Прежде всего, выросло эго. Когда мы развиваемся, мы должны проверить, где первопричина. И первопричина, основа — это эгоистическое желание в нас, наше эго, которое все время растет, и растет как количественно, так и качественно. И мы видим, что это не только у нас, это во всем мире. Мы не особенные в этом. И когда оно растет, мы управляемы им. У меня нет какой-то контрольной системы, насколько мое эго выросло со вчера на сегодня, и поэтому я таким образом отношусь к каким-то явлениям и вижу мир сегодня иначе, чем вчера, потому-то и потому, потому что вырос эгоизм. Я не способен к этому, и вообще человек не устроен таким образом, но это является первопричиной. Как результат этого роста эгоизма, мы не только иначе смотрим друг на друга. Это как мы говорили, то, что было в Вавилонской башне. Вдруг они начали обнаруживать, что не хотят объединяться друг с другом, становятся дальше друг от друга, хотят построить башню до небес, и хотят возгордиться и так далее, раскрылась ненависть. Ну, ненависть, может быть, это слишком сильное слово, но отчуждение. Я отдельно, ты отдельно, мне не хочется сегодня сидеть с тобой. Вчера у нас не было такого вопроса. Нам было приятно, мы делали, не задумываясь. А сегодня, чтобы сесть вместе, должна быть причина, мысли, как, что, с ним да, с этим нет. Короче говоря, все это признаки растущего эгоизма. Если мы хотим сделать что-то против эгоизма, нам нужно для этого реальное оправдание, чтобы наш эгоизм наслаждался этим. Сегодня сажусь с ним вместе пообедать еще с несколькими соседями. Если завтра у меня будет от этого какая-то прибыль, мы, может быть, устроим совместный бизнес, стоит. Если нет, то нет. Просто так для настроения мне не хочется с ним сидеть. Ну, настроение... Я, согласно своему нынешнему эгоизму, больше получу дома со своим телевизором, который уже стал такого размера, тоже согласно моему эгоизму, расширился, так происходит. Ну, и так далее. То есть мы должны понять, что здесь есть проблема, что изменился прежде всего мой взгляд, изменились ценности. Я начинаю заботиться и смотреть, что есть у него, и чтобы мне было не меньше, потому что иначе я страдаю. Снова эгоизм направляет меня таким образом, что я должен наслаждаться в жизни. Я наслаждаюсь от жизни в своем эгоистическом состоянии, если у меня есть, по крайней мере, не меньше. Тогда есть у меня какое-то оправдание, что я не меньше других. Ну, а если можно, то чтобы было больше. Я больше работаю, больше зарабатываю, больше стараюсь. И так произошла конкуренция. Раньше этого не было. Уровень эгоизма был в нас, как у животных. Не живое, растительное, животное, уровень природы. Таким был наш эгоизм, наше эго. Есть у всех, но и у меня есть, не нужно больше. Отец мой был кузнец, и я буду кузнецом. Он был сапожником, и я буду сапожником. Главное, чтобы у меня были дети, жена, дом, ну, и все хорошо, я устроен. Нет, сегодня, если ты не продвигаешься каждый день в жизни, то ты внутри что-то не дает тебе покоя. Должны ли мы дать на это ответ или нет? И здесь, по сути, заключается вопрос. Следуем ли мы за эго, и тогда мы приходим к очень большому развитию, действительно, и технологическому, и экономическому, и финансовому, и какому угодно, и затем я прихожу к кризису. И о кризисе тоже нужно поговорить. Это кризис не то, что заканчиваются природные ресурсы или что-то еще, есть все, но кризис... в том, что эгоизм снова переходит на следующий уровень. Я поднялся с животного уровня, когда мне ничего не хотелось, кроме комфортной жизни, как когда-то было в маленьком Израиле. И вдруг я начал расти в своем эго, конкуренции и так далее, и так далее. Все это существовало где-то лет 50, и бум, снова я чувствую себя, что я делаю, для чего, зачем, я доволен? Нет. Все живут намного лучше, чем мы жили раньше, когда все мы были равны. По уровню жизни есть все у всех в изобилии. Был раньше холодильник, кто-то думал, что будет есть через день-два, есть больничные кассы, пенсии. Как бы там ни было, человек не пропадает, не теряется. Мы построили прекрасные системы, организовали. И что? Удовлетворения нет, нет радости, нет счастья. И об этом можно говорить на всех уровнях общества. Почему такое ощущение есть у нас? То есть не потому, что мне действительно чего-то не хватает, а потому что мое эго сейчас проходит снова обновление. 50 лет этих конкуренций прошли, И сейчас оно подскакивает наверх, и что оно требует от меня. Я пока еще не осознаю, не знаю, не понимаю, но я вижу, что то, что есть, это не поможет. Вопросы о неравенстве, об отсутствии радости, об отсутствии удачи, быть счастливым, радостным в жизни, смысл в жизни. Всякие такие философские вопросы. Если бы я ни на кого не смотрел, то самый простой человек, у него есть, слава Богу, и хлеб, и электричество, и свой телевизор, и дети его ходят в школу. Те, кто не ходит на очень дорогие кружки, и кто не ездит два раза в году за границу на какие-то особые там путешествия, да. Но относительно того, что было 50 лет назад, то, несомненно, каждый живет лучше, чем было раньше. Поэтому здесь недостает внутреннего наполнения, а не внешнего. И мы уже видим, что чем больше добавляют человек, он уже не может гордиться перед другими. Это тоже не наполняет его. Эгоизм изменился по своей природе, по своему характеру, по своей сути. Человек требует больше наполнения. Я хочу, чтобы мне было хорошо. Иногда каждый человек, у женщин это более явно видно. Я хочу, чтобы мне было лучше. Ну, что ты хочешь лучше? Я хочу, чтобы было лучше. У маленьких детей тоже. Мужчины, они более примитивны. Они проще. У них есть спорт, у них есть там еще что-то. Вот этот вид пустоты начинает все больше и больше раскрываться в народе, особенно в Израиле, потому что здесь мы находимся в особых условиях. В мире нет такого. Маленькое государство, сдавлено со всех сторон, все время воюет, противостоит и политически, и социально, и, короче говоря, во всем, во всех аспектах. Итак, мы здесь находимся в таком реакторе. Поэтому мы должны понять, что сейчас наше эго требует от нас наполнения не в деньгах, не в почестях, не в каких-то материальных отличиях, а более во внутреннем удовлетворении. Раньше это была культура, мы стремились к чему-то, в литературе, в театре. Короче говоря, мы прошли все эти вещи, и сегодня мы даже не можем указать на какие-то внешние объекты, которые могут дать нам удовлетворение. Когда мы выезжаем за границу, или устраиваем пикник, или, ну, пристроим еще комнату, внутреннее удовлетворение от этого не меняется, остается пустым, так же, как прежде, может быть, даже больше. Когда мы исследуем это, чтобы дать правильный ответ израильскому обществу, то мы приходим к состоянию, когда мы действительно должны заняться самим человеком. Нам нечего дать ему. Ты хочешь эту игрушку, как маленькому ребенку избалованному, или мальчику или девочке, ну, эту куклу возьми, ну, эту. И она не знает, что она хочет. Может быть, из-за того, что у нее так много кукол, она уже не знает, что она хочет. Но она пришла к состоянию, когда это ее уже не наполняет. Поэтому мы прежде всего должны работать с людьми. вместе с ними. Проверить, ну, что вы хотите? Они выходят на демонстрации, они кричат, их не учат кричать более правильно. Они думают, что от этого им будет лучше. И я не говорю, что у них есть все, и все в достатке, но это совершенно не то место, из которого они кричат. Даже если мы наполним их на несколько ступеней до какого-то уровня, там на этом уровне есть тоже люди, которые говорят, что нам нехорошо, и так это во всем. То есть работа здесь должна быть с людьми, прежде всего выяснить, что человеку нужно, чтобы быть счастливым. Зависит ли это от того, что у нас есть в материальном, или наше желание даже не выражается сегодня в этом. Потому что раньше это было: я купил машину, я получаю наслаждение несколько месяцев, я купил дом, первый год я чувствую себя таким. Ну, еще что-то. Родился ребенок в семье. Есть радость, беспорядок, но радость. А сегодня это как-то происходит, но я стал таким непробиваемым к этому, непроницаемым, глухим. Ну, женятся дети, женятся и уходят. Что же человек просит? Может быть, он стал таким приземленным, что он не может себя наполнить? И все его крики просто так, из того, что есть такая какая-то безответность. Ну, не ищи наполнения, но если не искать наполнения, то куда же мы идем? Как-то заткнуть себя наркотиками, еще чем-то, антидепрессанты, прозок. Это очень распространено. Это говорят, что еще хуже всего остального, как говорят исследования. Они приносят огромный ущерб здоровью, хотя дают это каждому. Итак, снова, выяснить эти вещи с массами, с широкими, это мы должны прежде всего, потому что мы подошли к такому состоянию, что не то, что мы обеспечим их работой, прежде всего, невозможно обеспечить всех работой. Мы входим уже в такое время, когда нет работы. В течение нескольких лет мы увидим, как половина мира и даже больше, те, кто обычно ходил работать, не идет на работу, потому что некуда. И если мы откроем все богатства технологий, которые есть у нас, чтобы еще больше поднять уровень технологий в промышленности, никому не надо будет работать. 3% американцев, работающих в сельском хозяйстве, кормят всю Америку. И колоссальный сельскохозяйственный экспорт. Всего 3%. И во многих странах есть у нас... Там государство даже платит работникам сельского хозяйства. Не работайте так тяжело. Нам не нужно так много. Наоборот, иначе мы не сможем удерживать на определенном уровне цену того, что вы производите. То есть у нас есть избыток всего. И отсутствие радости, отсутствие наполнения. И снова, если так, мы возвращаемся к состоянию. Мы также раньше думали, мы говорили о римском клубе. Были такие мудрецы лет 50 назад, они говорили, вот-вот, скоро все природные ресурсы закончатся, и минералы, и газ, и нефть. Короче говоря, что будет, что мы будем делать? Нет, мы видим, мы перешли на такие технологии, когда мы уже не так уж боимся этого, не нужно, нам скоро будет ни газа, ни нефти, мы сможем использовать и солнечную энергию, и другие энергии, энергию ветра и так далее. И можем обеспечить себе все, даже без атомных электростанций. Это больше политическая игра замешана здесь, и она портит картину. То есть не сельское хозяйство, не пропитание, не энергия. Главным образом это электричество. И ничто. Мы можем организовать прекрасную материальную жизнь на земном шаре для всех. То есть у нас есть эта проблема. Это распределение, потому что должно быть физическое распределение необходимых продуктов для человека. Без этого невозможно. Но главное, вместе с этим или после этого, как мы можем распределить счастье? И где? Из какого колодца? Или откуда мы можем дать счастье человеку? Радость, ощущение, что мне хорошо, что стоит жить. Улыбку. Это мы видим, что это самый пользующийся спросом продукт в мире, который становится самостоятельным продуктом. И сколько бы мы ни хотели формировать его через телевидение, радио, компьютеры, нам не удается. Мы видим, что счастье само — это наполнение, которое должно быть во всех средствах массовой информации, во всем, что мы производим, в культуре, но его нету там. То, что мы делаем, мы, исходя из того, что нам недостает этого внутреннего счастья, и произведения наши такие, что в них тоже этого недостает. И каждый год есть 300 или там, не знаю сколько, фильмов, выходящих в мир, и сериалов. И нет там такого, что можно сказать: «О, я наслаждаюсь». То, что осталось, и тоже начинает уже опустошаться, это спорт, футбол. Часть человечества наполняет себя за счет спорта, от чемпионата к чемпионату, и поэтому это поддерживают и платят за это много. По крайней мере, хоть в чем-то ты держишь массу, это миллиарды это смотрят. И поэтому это выгодно правителям развивать эти вещи. Но это тоже постепенно все угасает. Мы видим по всем этим Олимпийским играм, как это все затухает. Раньше это была такая национальная гордость. Сегодня это можно покупать и продавать каждого игрока. Это уже так смазывает элемент гордости. И, короче говоря, как бы там ни было, этот вопрос, откуда мы берем счастье, чтобы продать его. Если бы у меня это было в таких баночках, как Кока-Кола, можно было бы продавать его, я был бы самым богатым человеком в мире, несомненно. Но как это возможно? И чем наполнить его, какими вещами? Зрение, слух, осязание, обоняние, неважно, через что человек приходит, как, допустим, машина подъезжает на автозаправочную станцию, если бы я мог так получить какой-то укол, инъекцию, Но это наркотики. В нашем мире не существует в таком простом виде источник счастья, видимый, явно. Наполнить себя неизвестным источником. К этому я стремлюсь. То есть мой поиск, как собака, рыщет по улице и все время обнюхивает, что здесь есть. Так и я в жизни, как собака, все время ищу, где я могу быть более счастливым, и не нахожу это ни в одном месте. И сегодня люди рождаются с этим буквально с очень раннего возраста. Они сегодня большие философы. Они видят жизнь вглубь и до конца жизни. И жизнь, и люди живут слишком много времени. Я говорю с врачами. У меня есть много учеников врачей. И они говорят, приходят пожилые люди и спрашивают, зачем так много жить? Я хочу так тихонечко уйти, мне уже надоело. Люди чувствуют, что они страдают. Раньше этого не было такой проблемы. Дети, внуки, ты живешь в семье. Сегодня ты один. Тебе нечего смотреть по этому телевизору. Многие даже не включают. Есть много людей, у которых нет телевизора. Зачем? Для чего? Нечего смотреть. Нечем насладиться. И такая пустота, что лучше смерть, чем такая жизнь. То есть мы можем подытожить, что нам нужно, во-первых, понять, что внешне богатством счастья мы не купим. И наоборот, счастье — это продукт, я бы сказал, божественный. Говорят, ему повезло, что он счастливый. Так это как бы приходит свыше. И когда человек счастлив, ему не важно, на каком экономическом уровне он находится, счастлив и счастлив. То есть наполнение в счастье, но выше всех остальных наполнений. Если я счастлив с кем-то, я могу жить с ним в лесу, и мне не важно, мне хорошо. Если я несчастлив, пусть будет у меня дворец и все изобилие, я страдаю и чувствую себя в тюрьме. И так далее. Поэтому здесь мы видим, что вне человека этого это негде искать, только внутри него. И то, как мы пробуждаем в человеке это чувство, откуда оно может возникнуть. И самого человека нет. Мы видим, чем более люди стали одинокими, тем они стали менее счастливыми. Если раньше была семья, община такая, дедушки, бабушки, отцы, матери, дочери, сыновья, вместе с этим, может быть, и коровы, и овцы, и там всякие куры, скотный двор. Короче говоря, была жизнь. И еще другие, которые жили тут и там, никто никуда не гнался. Я знаю, что я поженюсь с девушкой, которая живет здесь, поблизости меня. Все было в пределах горизонта. Сегодня мы уже вышли за горизонты по всему земному шару, и я вижу, что у меня ничего нет от этого. А человек внутри себя стремится к тому окружению, которое приносило ему когда-то счастье. Сегодня он не может вытерпеть его, но в сущности к этому ощущению он стремится. Это ощущение немножко есть на футбольной площадке, иногда на тех мероприятиях, которые мы проводим вместе, тогда, может быть, выходят на городскую площадь, на какой-нибудь фестиваль и чувствуют, что, ну, хоть как-то это наполняет их. Но это на какие-то считанные моменты. Если сейчас говорить о решении, то решение, мне кажется, в том, что мы должны показать человеку, что источник счастья, прежде всего, само счастье, что оно требует, это счастье не личного, индивидуального уровня, а счастье должно исходить из уровня человечества, уровня общества. И то, что здесь важно, объяснить, что мы всегда питаемся от окружения. И раньше мы питались от маленького окружения, дом, двор, соседи во дворе, ну, как в каком-то поселке, скажем. Потом мы поднялись на следующий уровень, мы отделились, каждый захотел расти вверх, то где дом, где двор, где соседи. Я плевать хотел на всех, я хочу преуспевать совершенно в другом обществе, там, где я индивидуалист. И все мы поднялись на высоту, находимся на определенном уровне, культурном, воспитательном, образовательном, личное обеспечение. Все изменилось намного.
Я хочу спросить, я не совсем понимаю. Вы сказали, что был рост эгоизма. Добавилось эго, и все мы поднялись на новый уровень.
Да, для того, чтобы удовлетворить эгоизм. Эгоизм поднимался только экономически, только бы преуспеть, в конкуренции.
Да. Но как образовалось расслоение?
Каждый в своем эгоизме, как это может быть. Я прибыл из небольшого городка. 300-400 тысяч человек населения. Из России. И я слышал, что у тысяч людей, которых я знал, наша семья была очень известна в городе, я знал многих людей там, многие семьи. Одни достигли одного, другие достигли другого. Если бы я начертил какой-то график, я бы увидел, насколько эго в каждом толкало его в каком-то направлении, в какой-то, каким-то образом так выразить себя. Конечно, все разные. Я не исследовал, но я сразу так увидел, когда мне рассказали, что есть такие, кто ушли в деревню, из города. Это все-таки город был, до 500 000 населением. Ушли в деревню, женились. Мой племянник, он женился...
Здесь, в Израиле?
Нет, там. Интересно. Он там женился в России. Взял себе девушку, он с ней учился вместе на педагогическом факультете. И они поехали в сельскую школу быть учителями. Он живет с ней в деревне. Там дети. Наверное, у них коровы, козы, куры. Там домашнее хозяйство. Он живет и предпочитает такую жизнь. И всем доволен, у него все есть. Эго не требует большего. Именно это. Если он чувствует себя счастливым, то в чем разница между ним и кем-то другим, у кого есть сегодня 500 000 000 долларов и личный самолет, и так далее, и так далее. Кто более счастлив, я не знаю. Ощущение счастья — это внутреннее ощущение человека. И мы все вместе росли. Ты не можешь сказать, кто вырос больше, кто меньше. кто чего достиг.
Я задаю этот вопрос относительно израильского общества. Ведь в начале существования еврейского государства действительно была разница между людьми, но постепенно выравнивалась. И еще 30 лет назад израильское общество считалось в большей степени равноправным, без существенных разрывов между слоями населения. А в последние 30 лет вдруг эти разрывы начали расти. То есть сначала происходил какой-то процесс объединения, а затем усилилось расслоение общества.
Потому что мы 30 лет назад были относительно таким социалистическим обществом. Относительно социалистическим обществом, и с тех пор мы начали развивать капитализм между нами, конкуренцию, компания и технология развилась, кроме того, и дала той части, которая может учиться и реализовывать себя, право продвигаться вперед и реализовать себя. Но это будет всегда, неважно в каком обществе, вопрос в том, что сегодня мы находимся в таком состоянии, что хотя мы и совершили скачок наверх в нашем эгоизме, мы снова пришли к состоянию, когда то счастье, которое у нас было прежде, оно сейчас требуется, но на другом уровне. То тепло, его у нас нет. И мы должны понять, что человек остался прежним. Это кусок белковой материи с комком нервов внутри. Я специально так говорю. То есть то, что было у меня, когда я был маленьким ребенком, приклеенным к матери, то, что самое лучшее может быть, когда я чувствую себя в теплом обществе. Это невозможно ничем заменить. И хотя сегодня мы очень запутаны, и мы не представляем себе эти вещи, что значит, ты снова нас ведешь в какой-то детский сад обратно играть в песочницу? Наша жизнь — это действительно тот же детский сад, та же песочница, только мы испортили эту песочницу настолько, что мы не можем получать удовольствие от этой игры. И наша конкуренция, и все эти, кто бегают по всему миру с этим бизнесом, это тоже игра, эти биржи, это тоже игра, это как монополь, игра такая настольная. Но не понимают, потому что не хватает здесь связи, тепла между людьми. И то, что мы чему учимся из жизни, от семьи. В семье мы тоже испортили настолько все, что мы даже разрушили наши основы. У нас в семье этого нет. Родился ребенок, через 2 месяца его отдают в ясли. Мать уже должна отрывать его от себя, она бежит на работу. Мы должны учиться так в природе, и мы все-таки, насколько мы с нашим развитым разумом, я бы сказал, испорченным, мы должны видеть в этом источник счастья. И поэтому, если сейчас мы обновим, мы пробудим это окружение, конечно же, иным образом, в соответствии с тем, кто мы сейчас, то мы этим можем вернуть счастье человеку. И люди, которые сегодня стремятся к этому, и мы видим, из процентов самоубийств, депрессии, наркотиков, те, кто использует наркотики, разводы и преступления, и террор. Мы видим, что все эти явления от отсутствия счастья. Если сегодня мы сможем пробудить этих людей, это колоссальная сила. То, что политики этого пока еще не понимают, это их проблема. Даже со стороны эгоизма они должны были бы научиться, как увлечь людей за собой. Это настолько вот этот подход отличается от обычного эгоизма человека, что даже если они в это не играют, не пытаются увлечь людей за собой, и у них на самом деле это и не получится, потому что здесь не может быть обмана. Подход должен быть прямым, искренним, от сердца к сердцу. И мы должны научить людей тому счастью, которое возникает при правильной связи между людьми. Это требуемое наполнение. И это они почувствуют как счастье. И это действительно самая пользующаяся спросом валюта, которая стоит много денег. И сегодня развивается экономика счастья, когда не измеряют, сколько есть у тебя денег, а какое ощущение у тебя есть, что у тебя есть много. И не денег, а есть много. И вдруг мы начинаем обнаруживать, что люди, которые чувствуют, что у них есть много всего, они именно в Африке, не в Европе, не в Америке, и в России, где есть миллиардеры. Именно в таких местах есть напряжение, давление, страх, что тебя убьют, что с тобой что-то сделают, что завтра у тебя не будет того, что есть сегодня. А там они чувствуют себя свободными и счастливыми относительно. Хотя у него нет больше, чем килограмм бананов на день, но это достаточно. Нужно научиться из этого тому, что то, что нам нужно, научиться самим, изучить самим эту тему, подготовить методику, как научить людей быть счастливыми.
Вы упомянули килограмм бананов, и это пробудило во мне некоторые воспоминания. Наша сегодняшняя тема — это экономическое неравенство в Израиле. И Ница рассказала, как за последние несколько десятков лет жизнь в Израиле очень изменилась. От ситуации, что не было почти ничего, к ситуации, когда за последние 30 лет возникли огромные экономические различия. И когда мы готовились к нашей сегодняшней беседе, я рассказал Нице о том, что я, будучи ребенком, вырос в семье, мой отец родился в Израиле, и я не знал, что такое недостаток чего-либо. В моих воспоминаниях о той жизни, где я был одним из 5 детей в семье, поскольку мой отец был человеком достаточно состоятельным, понятие «недостаток чего-либо», то есть нет возможности приобрести нечто, что хочется, не присутствует в моем представлении о жизни. В то же самое время, в других местах в Израиле, выросли другие дети в семьях, которые жили как будто на совершенно другой планете, где достатка и наличие всего необходимого не было никогда. То есть совершенно иная картина мира. При этом оба мы израильтяне, оба мы живем в одном государстве, и, может быть, наши родители в свое время находились в одинаковых условиях. Когда мой отец начинал свою карьеру, его родители только недавно мигрировали сюда, в Израиль, то есть он начал с нуля. Кто-то другой тоже начал с нуля, но тот остался в нуле, а мой отец добился успеха. Затем пришло следующее поколение, это уже я. И я живу в одной реальности, а другой ребенок, мой ровесник, вполне возможно, обладает теми же задатками, теми же способностями, как и я, но он живет в совершенно иной реальности. Я вообще даже не могу прочувствовать ее, осязать каким-то образом. Я знаю, что есть такая вещь, но я не могу почувствовать, что такое жить так. Тем временем жизнь идет своим чередом. У меня уже самого есть дети. И я оказался в каком-то третьем месте. Я не купаюсь в роскоши, но я не нахожусь в нужде. Я классический представитель среднего класса. Я и моя жена работаем от восхода до ужина и живем в долг, как и большинство в этой стране. Я привел 3 характерных примера разных экономических уровней. У одного человека такой статус, у другого такой, у третьего такой. И мы наблюдаем за последние несколько десятков лет, как экономические различия усиливаются по нарастающей. За последние 2 года или несколько лет эта тема заняла центральное место в общественном дискурсе. Мы смотрим на себя в зеркало, израильское общество смотрит в зеркало и спрашивает, куда мы пришли. Разве об этом писал поэт? Разве для этого мы создавали государство, которое просуществовало не так уж и долго? 65 лет мы здесь. У нас что-то получилось. И когда мы на это смотрим, мы говорим, что вместе с водой мы выплеснули и ребенка. Почему я заговорил о килограмме бананов? Это навеяло во мне воспоминания. Потому что я помню, что когда я отслужил в армии и поехал в соответствии с израильским сакральным обычаем за границу, и находясь там, я мечтал о своей будущей жизни и мог представить себя, как я заканчиваю престижный университет, наследую офис своего отца, строю дом лучше, чем у него, покупаю машину лучше, чем у него. И так продолжаю до конца жизни. Но уже тогда я почувствовал, что это, конечно, очень хорошо, я все это хочу, но если это все, то мне этого недостаточно. Я хотел, чтобы у меня в жизни было удовлетворение, более сильное, более мощное, которое не измеряется ни размерами виллы и не мощностью двигателя автомобиля. И множество людей, моих сверстников, которых я знаю и чувствую их очень хорошо, ощущают жизнь на похожей волне. Не то, что у нас есть, у нас ничего нет. Я больше неудачник, чем мой отец. Если бы он меня не поддерживал финансово, то я бы вообще пошел по миру. Я с большим уважением отношусь к его успеху и к тому, что он добился всего сам. Но вопросы, которые возникают в ходе обсуждения экономического неравенства, выходят далеко за рамки денег. Это вопрос о том, что главное, что второстепенное. Я тоже хочу, чтобы у меня было все, как у него. У меня этого нет. И мне обидно, что я живу в квартире, он на вилле. Я тоже хочу виллу. Но одной виллы недостаточно. И я думаю, что этот императив глубоко впечатан в сознание моего поколения. Материальное благо, накопленное нашими родителями, это очень хорошо, и мы тоже к этому стремимся. Но если на этом все заканчивается, этого мало.
Верно.
Вопрос в том, куда это все нас ведет.
Я помню тебя, как ты принял решение.
Я не говорю о себе самом. Я говорю о том, куда мы все, когда мы представляем себе.
Да, но это типично.
Да, именно об этом я и спрашиваю.
Ты не хотел дом чуть больше, чем у твоего отца?
Да-да, именно. Чуть больше этого недостаточно мне. Я хочу гораздо больше. И вообще не этого.
Верно.
Хорошо. А сейчас я спрашиваю, когда мы смотрим на произошедшее с нами экономическое неравенство, не случайно Ницца вспомнила, как раньше все сидели вместе, ни у кого ничего не было, но хотя бы вместе. Была связь. Было нечто между людьми.
Это не может быть сегодня.
Сегодня этого нет вообще.
Это не может сегодня повториться, и ты не можешь этого желать.
Вот это есть вопрос. Глядя вперед, куда израильское общество должно направлять свое развитие от общественного обсуждения такого острова сегодня, посвященного нашему состоянию, и не об этом мы мечтали, и не о таком неравенстве, и не о таком настроении, не о такой атмосфере, не о таком положении вещей, когда сегодня в Израиле, стыдно признаться, но пожилые люди в конце дня идут на базар в Аждоде, в Хайфе, и подбирают с земли продукты, потому что у них нечего есть, они могут умереть с голоду. Мой дед не закончил так свои дни. Он закончил свои дни в окружении близких людей, которые ни в чем не нуждались. А сегодня нет. То есть как общество оказалось в таком положении, дичайшем, когда размежевание и одиночество превратило каждого в такое? У тебя есть? Молодец. Нет? Умирай с голоду.
Очень просто. Мы жили все вместе, так, как ты сказал, и все мы заботились обо всех, выходцы из разных стран.
Моя мать прибыла из Йемена. У них в семье было 12 детей. Мой дед в Йемене был очень состоятельным человеком, но по дороге в Израиль... В Йемене он был состоятельным человеком, было 12 детей, в Израиль он приехал без ничего, и он усыновил ребенка, стало 13. Почему? Потому что ребенок остался сиротой, его родители умерли, ему негде было жить, они его взяли к себе. Это в дополнение к тому, что не было ничего, и было тепло между людьми.
Да, это понятно. Было единство на очень простом уровне. Я не хочу как-то задеть, но я бы сказал, на животном уровне.
Что это значит?
Ну, как у животных. Мы люди, у нас-то иначе, но это естественным образом, так скажем. Исходя из природы, так мы были устроены. Эгоизм пока еще не развился до такой степени. Так во всем мире, так и индейцы в Латинской Америке. Я был у них буквально то же самое, как и я видел крестьян в России. Буквально то же самое, нет никакой разницы. Человек, он человек в каждом месте. У него есть семья, надел земли, он как-то обеспечивает себя, готовит детей к жизни, чтобы они росли, и отпускает их в жизнь. Это естественный уровень, на котором мы существуем. Мы совершили искусственный скачок, эгоистический, которого не было до сих пор. Скажем, 100-150 лет назад, до этого времени не горело так в нас.
А в Израиле? В какой момент времени это началось в Израиле, в израильском обществе?
30-40 лет назад.
Вы называете это искусственным прорывом эгоизма?
Я называю это искусственным, потому что это не согласно животной природе. Это уровень человека во мне, это нечто дополнительное. То есть... Это какое-то желание, когда я хочу больше, чем нужно моему телу. Такого не было раньше. Я хотел, чтобы мне было удобно, дом, еще комната для ребенка. Мой учитель рассказывал мне, когда он женился, родители его жены были богатые люди, у них был дом с двумя комнатами в Иерусалиме. И когда он женился, он говорит, нам не дали комнату у них дома. Мы жили в той же комнате, где и родители, с ее родителями. А вторую комнату они сдавали. Не потому, что не доставало денег. Ее отец был таким хорошим торговцем. Он говорит, нет. Никто не почувствовал, что это нужно. Ведь есть место здесь. Матрасы бросили на пол, жили, как арабы.
Ну, сегодня это уже не актуально.
Да, но я говорю, что это меняется. Но это менялось каждый раз на более комфортный уровень. Ну, еще комната, ну, еще несколько там овец, еще что-то. Здесь не было такой конкуренции. Не горело так этого человека, что ему нужно совершить скачок вверх, ему нужно обрести весь мир, выйти в космос. Мы вдруг обрели такие желания, которых не было никогда. И эти желания относятся к уровню человека в нас, а не к уровню животное. Это не то, чтобы мне стало удобней на моем животном уровне. Никто не чувствует, что ему удобней. Я развожусь, я не чувствую себя удобней. Я борюсь с другими, я обманываю всех, не чувствую себя удобно. Я заглатываю антидепрессанты, сигареты, лишь бы успокоиться, потому что все время нахожусь в поединке, в конкуренции, мне неудобно. Я не знаю, что завтра произойдет со всем миром, что упадет на меня. Ничего неудобно. Но эгоизм требует этого. В противоположность моему телу он работает, и мне нечего с этим делать. Этот скачок, который мы совершили, он пока еще отрицательный, но на уровень другой, на уровень говорящий. И сейчас на этом новом уровне мы должны снова обновить общество. Взаимосвязанное, находящееся в единстве, в поручительстве, в дружбе. Новые законы, не те, которые были раньше. Раньше это была семья, а сегодня это как семья.
В чем разница?
Разница в том, что сегодня мы не можем почувствовать, что даже я со своими родителями, что мы настолько тесно связаны вместе. Даже я со своими детьми. Дети во мне, конечно, не чувствуют этого. Но и я в них. Сегодня нет семей. Мы разрушили всю эту основу естественную. И, как я бы сказал, на животном уровне. Мы поднялись на уровень человека. И сейчас на уровне человека мы должны построить общую, совместную основу, что мы как семья. Как? Мы не семья. У нас нет между нами близости. Он со своими братьями далек от них, больше, чем от меня. Так мы чувствуем. Нет сегодня всей этой... Это, естественно, жизнь исчезла. Мы поднялись. Мы не... там больше не находимся. Как кошка встречает своего котенка через несколько лет, и они не чувствуют, что он от нее родился.
Семья — это не родство по крови, совершенно другая связь.
Да, здесь мы должны между собой выстроить новую связь, чтобы она была как семейная связь, и между всеми, потому что все, в общем, и так далеки друг от друга. Это является основой для счастья. И тогда мы не почувствуем различий. Разрывов. Они останутся.
Различие остается.
Да, потому что мы не должны работать над этим. Но исходя из того, что мы задействуем чувство семьи, мы вместе с этими различиями начнем действовать так, чтобы не было нуждающихся. Я чувствую, что его сын талантлив в музыке. Я помогу ему, поможем, чтобы он пошел учиться. У него, скажем, есть возможность за счет своего отца учиться. Его отец крупный бухгалтер, а у другого нет. И мы как в семье, конечно, мы поможем ему. Так же, как родители его получили... приняли кого-то в свою семью 13-м ребенком к 12. И так мы будем думать обо всех, но не исходя из того, что мы так вот по команде свыше все начинаем делать равными.
Мы будем вносить семейное чувство, и это чувство, оно само уже выстроит все остальные вещи, потому что я не почувствую после этого ощущения, которое возникнет во мне. Я не буду чувствовать, что мне хорошо, если я вижу кого-то, кто испытывает какую-то нужду, потому что он близок мне. Но развить это ощущение близости друг к другу — это проблема. И над этим надо работать. Этим мы решаем все проблемы. Здесь есть только воспитание. Здесь нет ничего, чтобы зависело от нас. Мы можем достичь успеха, и этим мы решаем буквально все проблемы. Кризис, совершенно все. Зависит все от обратного возвращения в семью. И если мы говорим о народе Израиля, мы об этом можно много говорить. Есть для этого много задатков, возможностей, стремления к этому. Мы можем использовать это, чтобы именно здесь, именно в этих условиях реализовать эту программу. Мы одна семья.
Наше время подошло к концу. Я очень благодарю вас, Рав Лайтман. Спасибо, Ница Мазос.
Спасибо.
Спасибо вам за то, что были с нами. Давайте подумаем об этом вместе до следующего раза. Все как одна семья. Новая жизнь. Всего наилучшего. До свидания.